Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, прекрасная церковь Гефсимания, рад вас приветствовать. И слово, которое использовал Иисус, приветствую, я снова хочу его использовать, сказать «Мир вам». Благодарен Богу за этот вечер, за то, что вы здесь, за то, что есть жажда слышания Божьего Слова. Благодарен Богу за прекрасное помещение, небольшое, к сожалению. Я думаю, что вы уже выросли в том плане, чтобы иметь что-то большее. Но вспоминаю и хочу немножко поблагодарить Господа, если так, скажем, похвалиться. Когда-то, когда здесь стоял домик, частный домик, и, наверное, мало кто из вас помнит, церковь «Благодать» приобрела его для двух церквей, для церкви Гефсимания, для церкви Слова Жизни. Но вот как-то интересно получилось. Почему-то у Гефсимании дело пошло, другой, ну не огорчайтесь, если здесь присутствуют члены этой церкви, они присоединились, не знаю, насколько много, кто тут остался, но как-то так не совсем. И, наверное, это был некий Божий промысел, Божий план. Я не думаю, что для Бога важно количество в одном месте собирающихся поместных церквей. Для Бога важна церковь сильная, церковь благовествующая, церковь, которая стоит на страже. И вот Бог усмотрел прекрасную семью Стасилевичей, использовал эту семью для дела Божия. Бог побудил, и многие из вас уже на протяжении определенного времени трудятся здесь, и вы не просто присутствуете в служениях, вы не просто назидаетесь сами, вы стараетесь делать для расширения Божьего Царства в России, в других местах. Да воздаст Господь, да благословит вас Господь. Пусть этот чудесный Божий мир, я приветствовал вас этими словами, я хочу снова сказать, мир вам, мир Божий вам, шалом вам, это значит не просто внутренний духовный комфорт, это значит не просто какое-то состояние отсутствия войны. В этом слове все. Спасение, материальный достаток, здоровье. И потому шалом вам, братья и сестры. Так получилось, что я имел некоторое время, возможность, вот прилетел на этой неделе. Следующее воскресенье будет рукоположение в Витебской области на епископское служение брата. Я буду участвовать и вернусь туда. И имея возможность, имея приглашение неоднократно Николая Михайловича, он очень гостеприимный человек, приглашает, говорит, приходи, я воспользовался. И благодарю Бога, что сегодня вместе с вами могу делиться Божьим Словом. Слава Господу! Конечно, примите приветы от церквей, объединения церквей, славянских церквей в Соединенных Штатах, названная Церковь Христиан Вереванской Америки, где несу служение, от поместной церкви в городе Миннеаполисе, от многих братьев, от родственников, они не все успели заручиться, потому что не знали, но вы знаете, что многие родственники семьи Стасилевича и, наверное, других из вас живут там. Книга пророка Наума, хочу читать место Священного Писания, 2 глава, 2 стиха, 1 и 2 стих. Прежде чем прочту это место, хочу сказать, здесь определенное откровение, откровение Божьего Слова. Когда-то Бог мне этим словом проговорил. Я делился. Мне хочется, если Бог говорит, если откровение мы имеем, то хочется, чтобы об этом узнали другие люди. Бог хочет что-то сказать не просто лично. Бог хочет сказать не просто для кого-то из нас, для укрепления нашей, скажем, духовности или веры. Бог имеет дело с церковью. И потому давайте сначала выслушаем тот прямой, буквальный смысл этого отрывка. «Поднимается на тебя разрушитель. Охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чресла, собирайся с силами, ибо восстановит Господь величие Иакова, как величие Израиля». До этого места. Буквальное значение – этого отрывка. Бог, используя своего пророка, говорит городу Ниневия, говорит пророчество, говорит свое решение, говорит свой уже суд. Ниневия была столицей Ассирии, Это была могущественная империя того времени. Это была страна, жители которой были весьма безнравственны. И между Израилем и Ассирией была война. Вы можете понять, почувствовать сердце Ионы, мы будем на него ссылаться. Почему он так не хотел когда-то идти? Почему не хотел проповедовать? Потому что издевались над евреями ассирийцы. Потому что Ниневия в своей гордости, она, кажется, перебрала всю какую-то допустимую меру. История говорит, были проделаны раскопки на месте, где стоял этот город Ниневия, неподалеку от города Масул, если кто-то из вас знает, слышал географию, Ирак, развалины. Были сделаны раскопки. Оказалось, что Ниневия была окружена двумя стенами, внутренней и внешней. Так вот представьте себе, толщина внутренней стены была 20 метров, высота 40 метров. Безопасность. Они царствовали. Они имели все. Они никого не боялись. Они пребывали в полном покое. Они издевались над другими людьми. У них были на это возможности, силы. Когда мы рассматриваем пророка Наума, здесь надо вернуться к пророчеству другого пророка, Ионы. Я думаю, вы помните, читающие Библию, что Бог говорил через Иону тоже этой столице, этому городу. Была самая короткая проповедь, которую я нахожу в Библии, и самая существенная. Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Что бы мы сделали, услышав такую проповедь? После пререканий не сразу пошел Иона, но тем не менее он пошел. Он сказал, и надо отдать должное, что жители Ниневии того времени отреагировали на эту проповедь. Был объявлен пост, такой пост, который коснулся не только взрослых, но и детей, даже животные. Ниневитяне по указу царя одели в ретище, они вопияли к Богу. И мы находим в книге пророка Ионы, что ниневитяне отреагировали, и Бог помиловал. Бог взглянул на то, что они обратились от своих злых дел. И Бог, это интересная мысль, в церкви Гефсимания, я знаю, достаточно действуют дары Святого Духа, есть пророки. И я думаю, там, где есть откровения, там есть вопросы, везде. Почему что-то, что говорилось, не исполняется? Известны такие вопросы. Да. Так вот, один из ответов, подождите. Если сказал Бог, исполнится. Если сказал Бог, обязательно. Мы иногда не знаем времени. Мы иногда не можем всю эту картину увидеть как палитру, как какую-то мозаику, не хватает какого-то звена, и мы уже готовы отбросить. Вот здесь, у Ионы, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Она не разрушилась. Потому что Бог взглянул на реакцию людей. Потому что Бог помиловал и отложил. Отложил. Не отменил. Я думаю, сложно предположить, но я думаю, что если бы реакция Ниневии была глубинной, была по времени растянулась, то Бог милостив. Слава Ему за это. Добрый наш Бог любит нас. Но поколение, которое жило тогда при Ионе, отреагировало, а дети, нельзя по наследству передать покаяние. Молодые люди, так много здесь молодежи, слава Господу. Я верю, что вы пережили однажды личную встречу с Господом. Даже если вы родились в христианских семьях, даже если ваши родители, христиане, вас воспитывали, этого недостаточно. Нужно лично принять. Покаяние не передается. Можно только говорить о чем-то. Покаяние нужно лично принять. И вот получилось, что прошел род, этот род, который при Ионе знал Бога каким-то образом, хотя их покаяние было скорее обращением от злых дел, но не поворотом к Богу. Покаяние – это полная перемена, когда ты идешь в одну сторону, потом разворачиваешься, идешь в другую. Ты шел по направлению ко греху, теперь развернулся и идешь по направлению к Богу, к добру, к свету. Вернулись ниневитяне к своему безнравственному образу жизни. Буквально немного времени после этого пророчества Ионы Израиль был захвачен Ассирией, только Иудея оставалась, и чаша беззаконий наполняется. И вот пришло время пророка Наума, и это место, которым я прочитал. И Бог говорит уже свое решение. Интересно, когда мы читаем, вроде бы как смотрится и делает, хочется делать такой вывод, что если ты будешь охранять, укрепиться, собираться силами, то и предупреждение о разрушении будет отменено. Нет, здесь скорее уже ирония, в прямом смысле, как ирония звучит, потому что в 7 стихе написано «решено». Было время, как бы нам не хотелось, братья мои и сестры, как бы нам не хотелось христианам видеть Божье долготерпение никогда не кончающимся, наступает момент, когда Бог говорит «все», Он подводит черту. Страшно впасть в такое состояние. «Решено». Уже ничто не изменит. Черта подведена, как горькая ирония. Ты что-то делай. Здесь во второй главе описывается картина будущего разрушения Ниневии, будущего наводнения. Каким образом тут будет происходить? Буквально в красочных таких словах мы можем увидеть эту картину, но я не об этом. Я возвращаюсь к этим первым двум стихам. И тому, что, я верю, хочет сказать Бог современной церкви. Поднимается на тебя разрушитель, это было Ниневии. Скажите, как вы думаете, как вы считаете, читающие Библию, здесь присутствуют служители, миссионеры, братья и сестры, как вы оцениваете состояние христианство, состояние церкви последнее время. Как вы оцениваете все то, что происходит не только в конкретно взятой стране, а вообще во всем мире? Не кажется ли вам, что вот эти места, которые мы читаем в Новом Завете, ну, например, уверен, что мы все прекрасно знаем, поднимается, знай же, пишет Павел, знай же, что последние дни наступят времена тяжкие. И мы думаем, ну, это же наступят, это же в будущем. А не кажется ли вам, что времена духовной деградации наступили, тяжкие времена? Там описывается, какие люди будут. Не кажется ли вам, что это уже сейчас имеет место? Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Будут. Я не знаю, что будет, а сегодня это уже есть. Зло процветает. И прекрасные рапорты людей, трудящихся на миссионерских полях, желающих показать расширение, мощный рост, на самом деле не все так однозначно, не все так просто. Ведь приходит время, и так хочется, чтобы оно было по-другому, но в Евангелии мы читаем «Сын человеческий пришед». Найдет ли веру на земле? Это что, ошибка? Это что, непонятное состояние? Может быть, какую-то особенную веру будет искать? Или это все-таки та реальность будущего, когда произойдет конкретное расслоение, и только невеста Иисуса Христа будет бодрствовать и ожидать встречи, а люди, каким-то образом соприкасавшиеся с церковью, люди, каким-то образом считавшие себя, возможно, христианами, полухристианами, верующими, или как кто-то у нас из братьев был, верующеватыми, на самом деле отсеются. Я повторяю эту фразу. Евангелие по своей сути радикально. Здесь не может быть смешения. Здесь ясность и конкретность. И вот, если мы с этой стороны прочтем и увидим, что за словом «разрушитель» поднимается не просто армия Ассирии, другая армия, здесь медяне, персы на Ассирию. Если за этим словом «разрушитель» мы увидим дьявола, который ходит, как рекающий лев, который хочет украсть, убить и погубить, и он предпринимает свои силы, чтобы разрушить церковь. И потому вот первый и второй стих, у вас высвечиваются эти слова, но посмотрите, после предупреждения, что поднимается на себя разрушитель, четыре конкретных коротких воззвания, как телеграммы: охраняй твердыни, стереги дорогу, укрепи чресла, собирайся с силами, мы с вами остановим наше внимание. И дальше: ибо восстановит Господь величие Иакова, как величие Израиля. Подождите, а при чем здесь восстановление величия Иакова, если речь идет о Ниневии? Духовный смысл. Здесь пророчество, здесь откровение. Бог говорит в прямом смысле, что результатом того, что Ниневия будет разрушена, что все-таки будут эти трудности, придет восстановление Иакова как величие Израиля. Мы в духовном смысле сегодня, я хочу увидеть церковь. Не было, наверное, более развитого государства, когда был Соломон, и величие Иакова как величие Израиля, они мечтали о том восстановлении, о той славе, которую имело израильское государство. Но когда мы говорим о церкви, я понимаю, что в каждое время у Бога был свой подход, у Бога были свои люди. И мы читаем о первоапостольской церкви, и мы читаем о том, как действовал Господь силой Своей, дарами Своими, и мы читаем, как расширялось Божье Царство. И, может быть, сегодня мы не все это видим, но в этом слове Бог говорит, что Он восстановит величие Своей церкви. Братья и сестры, Бог восстановит не потому, что кто-то из нас просто это говорит или провозглашает, потому что это Божья Церковь. И прежде чем Дух Святой придет и заберет Господь свою Церковь, прежде чем наступит это время, да, с одной стороны, Сын Человеческий пришел, найдет ли веру на земле среди других, но Церковь, как невеста, славная, приготовленная, ожидающая, будет облечена силою свыше. Церковь, как невеста, будет одета в прекрасные одежды чистоты и святости. Будет удалено беззаконие, кровь Иисуса Христа будет действовать, и сила Святого Духа будет совершать свою работу. Церковь восстановит свое величие по милости Божией, потому что это Его церковь. Аллилуйя! Братья и сестры, Бог это сделает. Но если Он это сделает, на каких условиях? Вот эти четыре вывода, четыре условия. Давайте остановимся. Первое – охраняй твердыни. Это то, что мы должны сделать. Вот эти четыре вещи должны сделать мы, а Бог восстановит, если сделаем мы. Давайте увидим нашу ответственность. Охраняй твердыни или охраняй стены крепости. Как я сказал, Ниневия была окружена очень мощной стеной. Я хочу привести другую справку, город Константинополь. Он тоже был окружен мощной стеной. И в 1453 году в сражении с турками этот город пал. Каким образом? Очень просто. Стена-то может быть огромная, высокая и толстая. Но вы сами понимаете, что в этой стене будут какие-то калитки, какие-то ворота, ведь надо в город входить. А если есть калитки, есть ворота, значит, есть люди, которые эти ворота открывают. И в частности, вот названный мною город, получилось как? Однажды вышли лазутчики посмотреть, что происходит за стенами города, вернулись, и калиточку, огромная стена, ограждение, маленькая калиточка, ну подумаешь, всего лишь маленькие ворота. Оставили случайно? Не случайно. Оставили открытой. Это было достаточно, чтобы неприятель проник и дальше по цепочке. Когда мы говорим сегодня в духовном значении о стенах нашей духовной крепости, нет более безопасного места, чем руки Иисуса Христа. Нет большей крепости и твердыни, нет более крепкой башни, чем имя Господа. А каким образом можно оставить брешь, дверь, калитку открытой в этой стене? Слово Божие говорит, овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною, и я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки моей. Какое чудесное обетование! Но до тех пор, пока ты находишься в руке, твой выбор, твое решение, сознательное или несознательное, когда человек выбирает быть в защите Господней, когда он поет и провозглашает, и принимает защиту крови Иисуса, Бог будет хранить. Когда человек собственным выбором предпочитает выйти, это его право, он выходит, он дает право, и твердыня уже не охраняется. Когда ты перестаешь слушаться, овцы мои слушаются, и тогда я знаю их, и они идут за мною. Если мы слушаемся, если мы идем, то мы в руках Иисуса. Второе. Стереги дорогу. Мы понимаем, что такое дорога, путь. Некая полоска земли, по которой движутся люди, транспорт. И мы понимаем, что дорога приготовлена. Когда мы движемся, кто-то готовил эту дорогу, отсыпал, укладывал. Если дорога проходит по лесной местности, надо деревья убрать, надо приготовить и дальше стеречь. Почему? Потому что по дороге неприятель двигался, потому что по дороге движется и что-то нужное. Священное Писание говорит нам следующие слова. Когда мы выбираем, никто не знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем. Мы знаем наши слабости, мы знаем наши сильные стороны. И никто не знает с других людей, знает Господь, и дьявол в какой-то мере знает. И зная наши слабые места, искушает нас как раз этим слабым местом. То есть, если мы не стережем дорогу, по которой может подойти к нам дьявол, он легко проникает. Вы не задумывались никогда над такой вещью, почему для одного человека, скажем, на алкогольные напитки стоит одна бутылка, или их 10, или их 100, а ему все равно? Что, не так разве? Да, пожалуйста, да пусть стоят. Да мне они не нужны, скажет любой, может быть, многие из нас. А вот для другого человека, кто имеет слабинку, у кого есть какая-то наклонность, он не освободился до конца, у него есть в сердце эта дорожка, и дьявол ее знает. И он подстерегает и направляет. И этот человек идет с работы, имея уже деньги в кармане. И почему-то его ноги тянутся к какому-то определенному заведению, где продают какие-то вещи. Почему-то именно людям, которые, скажем, могут легко впасть в просмотр не самых лучших вещей, попадаются такие сайты. Найдет он, включит. Дьявол знает, как поймать нас. С другой стороны, когда наше сердце приготовлено, мы готовим путь и Господу. Приготовьте путь Господу. Дорогу стереги. Когда мы собираемся в служении, начинаем молиться, призываем благодать Божью, призываем действие Святого Духа, наше сердце готовится, приходит Господь. И потому, когда мы смотрим сами, от нас зависит, кто пойдет по этой дороге. Возвращаясь к тому, что дьявол пытается через искушение поймать нас, уловить различного образа сребролюбия для Иуды, скажем так, потому что он был очень падок на это. Знает, что подложить нашей человеческой натуре ту слабую, слабое место. Я вспоминаю одно такое выражение, я думаю, вам известное. Вот, и я думаю, оно к месту будет здесь. Когда-то один человек, его звали Макар, он говорит о себе, у него всегда неприятности какие-то в жизни случались, говорит, на бедного Макара все шишки валятся. Ну, слышали такое выражение, наверное. На бедного Макара, ну, вот такой он бедный. Ну, подождите, что же делать Макару, чтобы на него шишки не валились? Как вы думаете? Не садись под елкой, шишки не будут падать. Когда мы сами выбираем и знаем, что он может упасть, обойди мимо. Закрой, лишись, отвергни, распни. Писание, я сказал, радикальное. Мы понимаем, Новый Завет не призывает нас к тому, чтобы мы себя, или глаз, или руку, или ногу, отделяли, не к члену вредительства зовет нас Господь. Но если моя рука способна тянуться, то мы духовно должны ограничить и сделать все, чтобы не оказаться на месте, где мы можем что-то взять. Стереги дорогу. Третье – укрепи чресло или укрепляй себя. Писание говорит: «Итак, укрепляйся, сын мой, в благодати Христом Иисусом». Это послание Тимофею. Апостол Павел пишет: «Укрепляй себя, укрепляйся в благодати». Каким образом это происходит? Тогда, когда мы назидаем себя. Иуда говорит: «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Назидая или созидая, устрояя себя иначе. Когда мы свой духовный храм созидаем, строим, как говорит Слово Божие, когда мы укрепляем себя, и это говорит о определенной нашей духовной закалке, когда израильтяне, когда евреи шли по пути в обетованную землю, выйдя с Египта, и подстерегал их Амалик, предупреждает Бог, говорит: «Помни, как поступил с тобой Амалик, когда на пути, когда вышли из Египта, как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал и утомился, и не побоялся он Бога. Помни, как поступил с тобой Амалик». А почему Амалик поразил ослабевших? Почему? Он знал кого? Те, кто отстал, кто в сторонке, кто руки опустил, кто утомился, кто не был, как здесь написано, назидаем, устрояем. Старайтесь, я и каждый из нас, в служениях получать ту духовную пищу, читать Божье Слово, пребывать в молитве, укрепляясь себя или созидая себя, быть готовым к тому, что нам придется, как мы сегодня слышали, с Амаликом сражаться, и Бог даст нам победу. И четвертое, очень для меня сильное и значимое. Собирайся силами. Это выражение еще можно перевести как «будь сильным духом». Мы говорили с вами сейчас о укреплении себя благодатью, но это немножко другое. «Твердого духом ты хранишь в совершенном мире», говорит Слово Божие, «ибо на тебя уповает он». Что такое малодушный человек и, наоборот, сильный духом? Мы сталкиваемся с какими-то проблемами в нашей жизни. Мы приходим к состоянию, когда приходит упадок, когда приходит действительно состояние малодушия, нам кажется, что мы забыты, мы оставлены Богом, мы не хватает сил выйти на сражение с дьяволом, мы деморализуемся. Вот все вы помните, читающие Библию, я уверен, ситуацию, когда израильтяне воевали с филистимлянами. И у филистимлян был очень сильный воин по имени Голиаф, 3-метрового роста. У него вес копья, вес его всего этого амбудирования превышал, казалось бы, всякого рода человеческого понимания. И боялись израильтяне. Но Бог дал победу через Давида. Голиаф был поражен. Что случилось? Смотрите, вся армия филистимлян остается в целости. Все воины остаются, но не стало одного человека. Всего-навсего не стало Голиафа. Я понимаю, мы на стороне Израиля, мы на стороне Давида, конечно же, но давайте увидим эту сторону. Все остается. Почему после поражения Голиафа побежали филистимляне? Почему израильтяне просто пошли и стали их там дальше поражать, и Бог дал победу? Почему? Есть такое выражение «деморализованный дух» или «малодушие». Они увязывали, филистимляне увязывали свою победу с Голиафом. Они думали, будет Голиаф, все будет. Не стало Голиафа, все. Хотя вроде бы можно было что-то еще предпринять, но они настолько опустили свои руки, и когда в жизни случаются такие моменты, мы сталкиваемся с людьми, которые пришли в это состояние духовного упадка, современное слово депрессия, депрессус, давление. Чего? Раньше этого, казалось бы, не было. Дьявол использует сегодня какие-то человеческие обстоятельства, не сложившуюся жизнь. И люди падают духом, христиане. Мне особенно в этом Невозможно понять, почему христианин, казалось бы, как он может падать духом. Мы видим примеры. У Даниила был высокий дух, у других библейских героев. Но просто потому, братья и сестры, что люди недооценивают свое состояние, свое положение. Филистимляне побежали, потому что был поражен Голиаф. Коммунистическая партия развалена и развалится, потому что тот, который лежит там, его давно нема в живых. Слава Господу за это. Но я вспоминаю свою первую поездку в Израиль. Вы знаете, что моя жена сейчас гражданка Израиля, мы бываем, но первая поездка. Ожидание. Восторг. Кто из вас был? Уверен, вы переживали подобное чувство. Остановились на берегу Генисарецкого озера. Вышли. Ну, песня вырвалась. Чудное озеро Генисарецкое. С чистой кристальной водой. Ну, все, кажется, земля, по которой ходил Иисус. Ну, такие ощущения, такие переживания. Уже потом я так посмотрел. Земля, братья и сестры, одинаковая, я вам хочу сказать. Но съездите, съездите в Израиль, тем не менее. И Иордан такой уже, глина там, почва такая не самая лучшая. Ил, ну, все как на земле. Но все-таки это же святая земля. Ну так, экскурсовод говорил. И завели нас в храм гроба Господня. Там их два есть, вроде как... Правильные, неправильные, никто на самом деле не знает, но люди с этого. Тем не менее, это был протестантский, и такой постамент каменный лежит. И люди подходят, представляете, вот здесь лежало тело Иисуса, говорит экскурсовод. Как бы вы отреагировали? Вот здесь, на этом камне, лежало тело Иисуса, Иисус лежал сам. Я так смотрю, тоже какие-то чувства. А присутствующие люди, там, католики, хотя больше, наверное, было, коль протестантские, ну, разные, они подходят и целуют этот камень. И все мои такие возвышенные чувства начинают пропадать. Я как-то думаю, что ж какое-то идолопоклонство. Да и вообще-то и с точки зрения гигиены, ну, как-то после каждого там уже надо вытирать, а они... Но все еще я полон таких ожиданий, таких чувствований. И когда вот это произошло, думаю, ну что-то не так. Поднимаю свою голову, и там выход такой, лестница и табличка. Не знаю, висит она сейчас или нет, там висела тогда. Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес. Аллилуйя! Братья мои и сестры, что мне хочется сказать? Филистимляне побежали, потому что Голиафа не стало. Партии разваливаются, потому что предводители умирают. А твой и мой предводитель жив. Аллилуйя! Мы не имеем права падать духом. Если даже в твоей жизни проблемы, если даже ты не видишь сейчас ответа, даже если то, что ты ждешь, еще в стадии исполнения, Иисус жив и жива наша надежда. Собирайся с силами, будь тверд духом. Когда мы, зная, что нас ожидает, когда мы в ожидании той прекрасной вечности, поднимаем наши очи, наши глаза, и скоро Он придет. Горы сдвинутся, холмы поколеблются. Это интересно. Горы действительно сдвигаются. Я прочитал, после очередного землетрясения гора Эверест, крупнейшая, сдвинулась. Как можно, я не знаю, но двигается здесь все. А милость Божия не отступит от тебя, говорит милующий тебя Господь. Это то, за что мы можем ухватиться. Это то, что позволит нам жить и побеждать, даже если не все так складывается. Дорогие мои братья и сестры, я подвожу к заключению. Я хочу сказать, когда-то в 612 году описанные мною события совершились. В 612 году до Рождества Христова Ниневия пала. Ровно 150 лет прошло после пророчества Ионы. Наум стал пророчествовать, и то, что было решено, исполнилось. Под ударами вавилонян и медян после трехмесячной осады Ниневия была разрушена. Я не знаю времени, я не знаю даты, я не могу назвать срока, Бог это скрыл, но все то, что мы наблюдаем здесь на земле, будет подвергнуто огню Божьего суда. Бог придет за Своей церковью, но прежде чем мы будем там, Бог что-то сделает с тобой и со мной. Он не будет забирать полувольную, слабую, ослабевшую, неодевшуюся невесту. Он не будет ожидать ту, которая не ждет. Он, может быть, трясет тебя и меня, он побудит, и ты и я скажешь: «Гряди, Господи Иисусе!» Я думаю, что если будет все так хорошо, как сейчас, в Америке ли, в Беларуси ли, хорошо. И зарплаты, читаю, средняя зарплата, как это там наш и ваш, говорит, по 500. Не знаю, все ли получают, но кто-то получает. И так дальше. Когда все хорошо, мы не думаем о вечности. Представьте себе, на полном смысле этого слова, посетил одну сестру там, и она говорит, ее здоровье, ну, такое уже стало, может быть, чуть-чуть, но перед этим все было так хорошо, прекрасно. И когда все было хорошо, она говорит, ну, вот о вечности, о небе, о том, что будет там. Она так говорит: «Ой, не знаю, браточки, будет ли там лепее, чем тут? Ну, так уже все тут добро. Ой, как еще здоровье, а так все. И продукты, и квартира, и приезжают, и ногти стригут, и увозят, и... Ну, будет ли там лепей?» Я не знаю, можно ли сравнивать то, что здесь на земле. Это несравнимые вещи. Но я благодарю Бога, я верю. Я не знаю, даст ли еще Бог встречи нам, дай Бог, надеюсь, благодарю за приглашение. Может быть, с кем-то из вас уже не встречусь здесь, на земле, но там в вечности, у ног Иисуса, мы встретимся. Это будет прекрасное место, братья и сестры, нас ждет прекрасный Иерусалим. Нас ждет город из чистого золота и несравнимое состояние торжества, искупленного кровью Иисуса Христа, моего и твоего духа. Аллилуйя! Да будет имя Его благословенно. Давайте поднимемся. Давайте воздадим Господу славу. Давайте попросим, чтобы мы со своей стороны сделали то, что от нас зависит. Чтобы мы, как написано, охраняли твердыни, стерегли дорогу, укрепили чресла, собрались силами, чтобы Бог восстановил величие церкви здесь, в Белоруссии, восстановил величие церкви по всему земли, лицу земли, чтобы Бог нас восстановил, и в ожидании Его явления мы были готовы к встрече с Ним. Давайте уделим время для молитвы. Горячо и искренне помолимся Господу. Амин. Господь, я благодарю Тебя за эту возможность. Я благодарю Тебя за то, что здесь сегодня, в этом вечернем собрании, я вижу знакомых и незнакомых, но мы все дети Твои, мы омытые кровью Твоею, мы братья и сестры, поверя в Тебя через Твою кровь. Я больше всего благодарю Тебя, Иисус, за Твою жертву, за Твою пролитую на Голгофе кровь. Я хочу сказать: слава Тебе! Слава Тебе за то, что мы Тобой омыты, очищены, оправданы, за то, что мы Тобой искуплены, за то, что мы Твои, за то, что за нас уплачена цена Твоей крови. Слава Тебе! И пусть защита Твоей крови будет над каждым из нас. Бог мой, я очень прошу Тебя, помоги нам. Помоги. Кто-то, может быть, уйдет с этой земли раньше. Но, Боже, я верю, что Ты сделаешь что-то с Твоей церковью. Даже если внешне, в глазах людей, она будет незаметная, но это голубица, которая сейчас скрывается в ущельях скалы. Славная, прекрасная невеста Твоя, голубица Твоя, Ты приготовишь ее, Ты восстановишь ее величие, Ты будешь действовать силой Твоею, Бог мой. И мы войдем в Твои прекрасные обители, которые Ты приготовил для нас. Помоги каждому из нас быть там. Помоги, я призываю благословение Твое на каждого находящегося здесь. Пользуясь возможностью, Отец, властью имени Сына Твоего Иисуса Христа, благословляй дома и семьи, детей и внуков. Призываю исцеляющую силу Духа Твоего Святого, и пусть сейчас коснется Твоя благодать, и больные люди да получат исцеление для славы Твоей, мой Бог. И есть сегодня человек, который нуждается, и Ты прикоснешься, и Ты сделаешь, Господи, имя Твое будет прославлено. Я благодарю Тебя за это. Я благодарю Тебя, Господь, за это место, за это здание, за этот ремонт прекрасный, который сделан. Дай, чтобы здесь люди собирались, прославляли Тебя. Предусмотри, Господь, для большей церкви больше помещения, церковь растет. И Ты имеешь Твои планы и намерения, а сейчас здесь Ты благослови дальше Николая Михайловича в его уже возрасте, в его здоровье укрепи, Господь, его семью, тех братьев, которые помогают как служители, как будущее, кто-то будет старшим пастором, я понимаю, со временем. Ты сам найди, ты сам поставь твою печать, ты сам используй, Отец мой, ты благослови, благослови все это наследие, Отец мой. И еще раз хочу сказать, Господи, помоги нам на все смотреть с позиции вечности. Помоги нам не цепляться за земное, не барахтаться в этом омуте человеческой суеты. Ты искупил нас от суеты. Помоги нам, Господь, поднять наши очи, зная, что приближается избавление наше. Аллилуйя! Честь Тебе и слава, хвала и благодарность. Вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.